Четвертая дорожка четвертой кассеты. «Славное приключение», — подумал герцог. «Молодым чувствуешь себя, совсем молодым. Перелезаешь через заборы, крадешься ночью по лесу. Эх, да чего славно, куда лучше, чем спорить с шивой парламентской сволочью о каких-то там параграфах. Будь на лице маска, прямо можно подумать, что вернулась молодая венецианская пора». «Что это, не собака ли залаяла?» А может быть, старик начертал магические круги и заколдовал порог, чтобы всякий, кто ступит на него, застыл на месте. Он оставил Нейфера позади, а сам, крадучись и приглядываясь, обошел вокруг дома. Он без труда запомнил его несложный план. Вон комната девушки, там темно. Свет горел в комнате с каббалистическими фигурами. Значит, она там. По шпалернику нетрудно взобраться наверх. А ну-ка, надо попробовать. Кряхтя, он полез в окно. Да, она сидит там, опустив руки, притихнув, а глаза большие, испуганные, растерянные. Он окликнул ее в полголоса, лукаво ухмыляясь и подмигивая. Она вздрогнула, увидела красное дутловатое лицо, голубые, жадно выпученные глаза. Судорожно откинулась она назад и в ужасе уставилась на сопящего человека. Он засмеялся. «Я тебя напугал? Глупенькая, не бойся!» Он прыгнул в комнату и весь потный, пыхтя, надвинулся на нее. «Что, ловко твой государь лазит в окна?» Она едва успела отбежать в дальний угол и вся сжалась, беззвучно бормоча несвязные молитвы. Он бросился за ней следом, ласково уговаривая ее, точно малолетнего ребенка. Но от его зловещей вкрадчивости ей стало еще страшнее. Губы у нее побелели, глаза, точно оледеневшие озера, глядели на него. И вдруг он нетерпеливо, грубо рванул ее к себе, осыпал поцелуями похолодевшее лицо, нащупал груди. Но она выскользнула у него из-под рук, слабым, беззвучным детским голоском стала звать дядю. Вырвалась, бросилась к двери и помчалась вверх по лестнице. Лестница вела на крышу. Очутившись наверху, она жадно, судорожно вздохнула ночной воздух. Теплый влажный ветер принял ее в объятия, помчал вперед. Она прислушалась. Позади все было тихо. Она распростерла руки, почувствовала себя свободной. Дядя помог ей, а влажный благодатный ветер развеял смрадное дыхание зверя. Легкими шагами, точно порхая, приблизилась она к краю пологой крыши. Что это? Голоса из леса? Глубокий, бархатный, ласкающий голос отца и скрипучий, сердитый и все же, ах, такой отрадный голос дяди. И она улыбнулась во тьму ночи. Тут по лестнице раздался топот, сопение, приглушенные проклятия. Это он, зверь. Но теперь у нее не было страха. Оттуда из леса неслась колесница, запряженная воздушными конями. Вот она остановилась у края крыши. Улыбаясь, скользящими шагами, взошла в нее Ноэми. Карл Александр, добравшись до верху, не увидел ничего. А ведь она помчалась по лестнице вверх, и другого хода отсюда нет. Вот дьявольщина! Уж не обернулась ли она вон той ночной птицей, набравшись у старика колдовской премудрости? И не она ли это плывет обрывком черного облака и смеется над ним? Окаянная девчонка! Он стоял, разочарованный и злой. Резкий порыв ветра откинул полы его мундира и слипшиеся от пота волосы. Старый осел! Вот он кто! Внизу надо было ему завладеть этим жидовским отродьем, этой кривлякой, швырнуть ее прямо на стол, невзирая ни на какие ужимки и увертки. На то он и монарх. А теперь к черту пошла вся ночь. И правы будут герсауские приятели, если поднимут его насмех. Сердито поплелся он вниз. Нога у него болела, и устал он, как пес. С трудом, осторожно, выбрался он через окно из дома. И тут услышал испуганный, трусливый, хриплый шепот камердинера. «Она лежит в цветах». Он подумал, что она там спряталась, и засмеялся. «Ах, плутовка!» Спотыкаясь, поспешил он сквозь неверную ночную полумглу в том направлении, куда указывал Нейфер. Да, она лежала там, среди цветов. Цветы раскачивались под ветром, взмахивали сотнями рук. Она же лежала совсем неподвижно. «Как ты сюда улизнула, плутовка?» Игриво окликнул он ее. Не слыша ответа, он бережно взял ее руку, откинул ей голову, торопливо и испуганно ощупал ее. Понял, что она мертва, и совсем растерялся. Клочья облаков мчались по небу. Почти не давая света, кривился медно-красный рог молодого месяца. Оробевший слуга держался в сторонке, а герцог Вюртембергский стоял коленопреклоненный перед трупом молодой еврейки, среди цветов, в глухой и беспомощной тоске, жалкий человечек, в ночи на ветру. Что, собственно, произошло? Оступилась она? Или умышленно бросилась вниз? Так или иначе, он был связан с умершей, был причиной ее смерти. Ба! Он побаловался малость. Кто же мог думать, что девица окажется такой недотрогой? С другими девицами ее возраста он еще не так расправлялся. И с какими? С дочерьми знатнейших швабских фамилий. Чего же было еврейке так церемониться и жеманиться? Бывает, что дети от одного недоброго слова бросаются в воду, накладывают на себя руки. Да, бывает. Из этого явствует, что они не в своем уме и непригодны для жизни. А значит, на том, кто был невольной причиной, вины нет. И все же от гнетущей, давящей тоски он отделаться никак не мог. Еврей укрыл ее, далеко и надежно укрыл. И все же она лежит теперь немая, окоченевшая, и еврею при всей его хитрости не удалось ее уберечь. Подует Бог весть откуда ветерок, и угас человек. Чудно это и очень сложно. Вот ведь сидела она недавно на свету, и глаза у нее горели жизнью, а теперь лежит в темноте ночи, и никакой теплый ветер не помешает смертному холоду сковать ее. Кругом враждебной, полной тайны громадой чернел лес. Оттуда доносились голоса, пугающие и насмешливые. Человек, окутанный теплым дуновением, содрогнулся. Детские сказки всплыли в памяти. Видениями зачарованного леса, наполненного отринутыми духами, повеяло на него. Длинные призрачные руки тянулись к нему, теребили его за ворот, за волосы. И вот уж он снова скользит все в том же безмолвном таинственном танце. Впереди маг держит его за правую руку, Зюз позади, за левую. А там, изгибаясь и склоняясь, разве это не девушка скользит в хороводе? И он слышал скрипучий, сердитый голос мага. Он явственно слышал каждый звук, силился понять слова, но понять ничего не мог. Это мучило его. И все вокруг было так тускло, туманно, бесцветно. С гневным рычанием вырвался он из сковавших его пут. Он устал, как пес. Он пойдет спать. Тут на ветру лежит покойница. Так что ж, мало он видел покойников. Когда он командовал в атаку, потом повсюду тоже лежали покойники. И он, в сущности, был тому причиной. Нелепость и заумная чушь так долго над этим размышлять. С какой стати больше задумываться над мертвой еврейкой, чем над доблестными христианскими офицерами и солдатами, которые тысячами умирали вокруг него и ради него? На то он и герцог. Богу так угодно, чтобы всюду, куда бы он ни ступил, расцветала жизнь или налетала смерть. Итак, он пойдет спать. А девушка? Оставить ее тут? Ей, правда, никакой ветер и дождь не могут повредить. Уйдет он сейчас, и кончено с этим. Кончено. Завтра утром прислуга найдет девушку, известит Зюса. Тот голову себе сломает, почему и от чего она умерла. Но разнюхивать вряд ли станет, поостережется разнюхивать. Зароет потихоньку свою девочку и словом не обмолвится. А те, что здесь с ним, Вейсензе и прочие, то же самое. Кончено дело. Умерло, забыто, похоронено, баста. И так он пойдет... Нет, не пойдет. Ему бежать? Ну нет. Это значит показать, что он боится еврея. Прислугу он сейчас разбудит. К Зюссу пошлет верхового. Дождется его здесь, скажет ему... «Славные истории ты затеваешь, шельмец. Твою девчонку находят тут мертвой на ветру. Не запрячь ты ее, хитрец, ханжа ты этакий. Привези ты ее в Штутгарт. Никогда бы такого камуфлета не получилось. Большим ударом будет это для еврея. Тяжким потрясением. Окаянная, жуткая, загадочная порода. То делает из тебя всеобщее посмешище, вовлекая в проклятую эслингенскую историю. А то вдруг у него оказывается эта странная девочка. Не успел к ней притронуться». Глядь, она умерла. И не мог бы он на этом деле поставить точку, даже если бы попросту ушел сейчас и вернулся в Штутгарт и никогда никому не заикнулся о происшедшем. Лицо этой девочки забыть труднее, чем тысячи мертвых, искаженных, изувеченных солдатских лиц. Он представил себе лицо еврея, очень белое, с маленьким пунцовым ртом, с крылатыми выпуклыми глазами. Оно было таким же матово-белым, как и лицо девочки. Как он, подлец, с самого начала подбирался к нему, проник ему в душу своим окаянным, восточным, рабским собачьим взглядом. Правду сказать, тогда из него почти нечего было извлечь. Захудалый принц, которому даже парламент отказал в грошовой субсидии. Невеликие капиталы и барыши можно было из него выжать. А если в результате все обернулось иначе, и Зюз с лихвой вознаградил себя за свое доверие, то на пользу ему это предприятие не пошло. Если ему так дорог был какой-то еврей и Иезекииль, насколько же дороже ему собственное, бережно взлелеенное дитя? А теперь оно лежит на земле, пищей для червей, мертвое лежит на ветру. Избавиться, избавиться от еврея. Он устранит его, пусть беспрепятственно возьмет с собой весь свой капитал, и золото, и драгоценные камни, все возьмет, и дарственные, и все, что выжило из страны. Он пошлет ему в придачу пышный презент, только пусть убирается, пусть уезжает. Нет, лучше пусть останется. Они то подумают, что ему, герцогу, неприятно, тягостно видеть его. Нет, он не станет его устранять. Ну, теперь довольно, хватит, все это можно обдумать потом. А теперь провалиться ему на этом месте, если он не пойдет спать. Он направился к дверям, постучал громко и резко. Указал открывшему дверь заспанному угрюмому слуге на труп. Без всяких объяснений прошел мимо оцепеневшего от ужаса старика. Вслед ему донесся звериный вой старого слуги, вопль, виск, вскрики обезумевшей служанки. Карл Александр, ни на что не глядя, прошел в дом, гневно насупился в ответ на робкие возражения Нейфера, который боялся ночевать в заколдованном доме рядом с покойницей. Как был одетый, бросился на тахту. Спал мертвецким сном, храпя и посапывая. Когда он проснулся, в комнату глядел ясный день. Он чувствовал себя разбитым, неопрятным. Примостившись в углу, дремал Нейфер. Карл Александр потянулся. «Ух, надо поскорее убраться из этого жуткого дома, вернуться в Гирсау, в уютные покои Весензе, искупаться, хорошенько подкрепиться. Потом подождать еврея, похлопать его по плечу, сказать несколько княжески милостивых слов утешения. И тем вопрос об этой охотничьей прогулке будет исчерпан». Обидно только, что кончилась она не так приятно, как начиналась. Он затопотал так громко, что Нейфер подскочил со сна. И пока тот одевался, Карл Александр прошел в кабинет. Там лежала покойница, окна были завешены, горели высокие светильники, каббалистическое изображение небесного человека тоже было завешено. А у изголовья девушки стоял раби Габриэль. Блекло серые глаза над приплюснутым носом, не поднялись на герцога. Раби ничего не стал спрашивать, выведывать. Скрипучим, сердитым голосом сказал только: «Уходите, господин герцог». И герцог в смущении ушел. В нем не было гнева, одно только великое смятение и тоска. Он покинул дом, не замечая, как праздничные и радостные цветы при свете дня, не разговаривая с Нейфером, который торопливо следовал за ним в жажде услышать звук человеческого голоса. Он быстро шагал по лесу и до самой проезжей дороги, где дожидался экипаж, не проронил ни слова. Раби Габриэль возвратился ночью, никем не извещенный. Он, по-видимому, не очень поразился, только сдвинулись густые брови, и три отвесные борозды еще глубже врезались в широкий невысокий лоб. Он произнес благословение, которое полагается произносить при виде умершего. «Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, Судья праведный». Он уложил девушку, скрестил на груди окоченевшие руки, согнул указательный, средний и безымянный пальцы так, чтобы они образовали букву «Шин», зачинающую священнейшее имя Божие Шаддаи. Он завесил окна, возжег светильники, завесил изображение небесного человека. Полил воды через плечо, вступив в комнату покойницы. Полил воды в головах и в ногах девушки, ибо вода отгоняет демонов, коих привлекает смерть. Лишь Самаил, дух зла, ангел смерти, не страшится воды. И раби Габриэль остался наедине с покойницей и с Самаилом, духом зла. Меж колен склонил он голову, обратившись к земле. Прочитал три гимна. Гимн великого посвящения, гимн вознесения на третье небо, гимн воинства мертвых. И душа девушки была тут, и дух зла не мог похитить ее. Ах, раби Габриэль знал, что она еще тут. Не может она прямо воспарить в вышний мир, ибо не выполнено еще ее назначение в мире низшем, потому-то дитя и призывало его. Он же был далеко, и она умерла, прежде чем он пришел к ней на помощь. Маленьким, ничтожным комочком сжался полный старик в комнате, где властвовал Самаил, дух зла, и витала трепетная душа девушки. И он заговорил с ней своим скрипучим, неблагозвучным голосом. Но сказать ей он не мог ничего, ибо она перешагнула уже за порог третьего мира, и удержать ее он не мог, как бы она ни жаждала этого. И почувствовав, что ее уносит все дальше, и что дух зла заслоняет ее, он напутствовал ускользающую тень теми словами Писания, которые так любила она. «Как была ты сладостна мне, Ноэми, дочь моя, возлюбленная, прекрасная моя, лилия долины, роза Сарона!» Тут ощутил он последний трепетный привет. Но Самаил был сильнее его и уносил ее все дальше. Тогда пал он на лицо свое, никогда не был он так отягощен плотью, как сейчас, и пролежал долгие часы, обессиленный горем. А светильники горели, и пальцы покойницы были сложены знаком шин. Но никакой знак не имел уже власти, комната была пуста, и он остался без опоры в душераздирающей скорби, один с Самаилом, духом зла. Герцог полунамеками с недомолвками рассказал Вейсензе о происшедшем. Верховой к Зюссу был давно в пути. Карл Александр в ожидании еврея проявлял шумную веселость, много ел, пил, сквернословил, охотился. Вейсензе понял одно – девочка умерла. В присутствии герцога ему удалось соблюсти учтивость и выдержку. Наедине он сломился окончательно. Еврей взял верх. Еврей снова победил. Девочка умерла. Она не была осквернена, оплевана, сломлена. Она просто умерла. Отлетела и непорочной тенью сладостно улыбалась с высот. И еврей не был смешным, приниженным, грязным сводником, как он. Еврей был почти трагичен. Он был мученик. Его сокровище не потускнело, оно осталось незамаранным. Когда нечистая рука протянулась за ним, оно растворилось в ясном горнем воздухе. Теперь уже неоткуда быть щекочущему любопытству, теперь его совсем не тянет заглянуть в лицо еврею. Поникнув, сгорбившись, сидел он в кресле, весь опустошенный, и почти бессознательно, непрерывно бормотал про себя. «Ты победил, иудей!» Примечание. «Ты победил, иудей!» Перефраз слов «ты победил, галилеянин!» По преданию произнесенных перед смертью римским императором Юлианом Отступником, годы жизни 331-363, пытавшимся вернуть Рим от христианства к прежней языческой религии. Христианство к тому времени стало мощной идеологической силой, и Юлиан сам осознал безнадежность своей попытки бороться против нового Бога Иисуса Христа. Зюсс, между тем, мчался в Гирсау. Когда он получил сообщение, что герцог в Гирсау и приказывает ему, не мешкая ни минуты, ехать туда, у него от испуга все похолодело внутри. Для него сомнений не было, над девочкой нависла угроза, или с ней уже стряслась беда. Но в Гирсау, у Вейсензе, ему сказали, что герцог выехал на прогулку в лес, и не угодно ли ему побеседовать с господином председателем консистории. Но Зюсс не стал дожидаться медлившего в беспомощном смятении Вейсензе и поспешил дальше в лес. Пешеходная тропинка, деревянный забор, купы деревьев, цветочные клумбы, белый дом. Ни слуг, ни герцога, ни рабби. Словно влекомый какой-то силой, без малейших колебаний, сомнений, остановок, прямым путем направился он в обширный кабинет. Завешенные окна, высокие светильники, покойница, руки сложены на груди, указательный, средний, безымянный пальцы согнуты знаком шин. Зюсс упал навзничь. Долгие часы пролежал без сознания. Рабби стоял перед ним, когда он раскрыл глаза. Рабби увидел состарившегося, поседевшего человека. Гибкая, упругая спина сгорбилась и согнулась. Гладкие белые щеки опали и обросли. Некрасивыми, тусклыми стали каштановые волосы. Рабби еще раньше набальзамировал покойницу. Теперь он ходил по комнате, возжигая новые свечи, лил воду, отгоняющую демонов. После долгого, как вечность, молчания Зюз спросил. «Она умерла из-за герцога?» «Она умерла из-за тебя», — сказал Рабби Габриэль. «Если бы я удалился с ней», — спросил Зюз, «давно удалился бы в глушь, на покой. Она бы не умерла?» «Она умерла из-за тебя», — повторил Рабби Габриэль. «Можно говорить с мертвыми?» — спросил Зюз. Рабби Габриэль содрогнулся. Потом сказал, «В книге о воинстве мертвых говорится, устремите мысль к умершему, и он явится вам. Умолите его в душе своей, и он придет. Удержите его, и он прибудет. Если вы помышляете о нем с любовью или ненавистью, он чувствует это. Чем сильнее любовь, чем сильнее ненависть, тем сильнее он чувствует это. На каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он. Вокруг каждого изображения, которым вы напечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем». «Могу я говорить с ней?» — спросил Зюз. Еще сильнее содрогнулся Рабби Габриэль, потом сказал, «Будь чист, и она пребудет в покое. Если вольешься ты в третий мир, вместе с тобой и она погрузится в волны третьего мира». Тогда Зюз умолк. Он ничего не ел, ничего не пил. Спустилась ночь, занялся день, он не шевелился. Рабби сказал, «Герцог хочет видеть тебя». Зюз не отвечал. Вошел Карл Александр, отпрянул назад. Он еле узнал Зюса, этот человек с темной грязной щетиной вокруг рта и на щеках, с некрасивыми тусклыми волосами, с ввалившимися, покрасневшими, неподвижными, слезящимися глазами. Это ли Зюз, его еврей и финанс-директор, блистательный кавалер, сладострастный идеал множества женщин? Хриплым, осипшим голосом, то и дело откашливаясь и запинаясь, Карл Александр сказал, «Надо быть мужчиной, Зюз, нельзя зарываться в свое горе. Я видел девочку, я знаю, какова она была. Мне понятно, чего стоит потерять ее. Но вспомни, сколько тебе еще осталось в жизни. Тебе осталась милость и любовь твоего герцога. Пусть они послужат тебе утешением». С тихим, равнодушным, как бы замороженным смирением, некрасивый, неряшливый человек ответил, «Да, господин герцог». Карлу Александру стало не по себе от этой тихой покорности. Он предпочел бы, чтобы Зюз высказал свою обиду, а он сам, герцог, вспылил бы слегка, и потом бы все уладилось. Такой монашеский тон был ему совсем не по нутру. Как выразился Шуц, это пахло хедером и кладбищем, смутным напоминанием о скрипучем голосе мага, о том, чего он не сказал, повеяло на него. Довольно недомолвок, он будет действовать напрямик. С грубоватой, по-своему сердечной прямотой он сказал. «Глупо, что это приключилось как раз при мне. Как произошло несчастье, не докопается никогда и никто, будь он еврей, христианин и даже маг. Я нашел ее, когда она лежала мертвая среди цветов. Ты, конечно, заподозришь, что я виновник этого прискорбного случая, но, по моему разумению, ты пойдешь по фальшивому следу». Так как Зюз молчал, он добавил, «Я искренне огорчен, еврей, поверь мне. Не следует почитать меня распутником, который, чего бы то ни стоило, добивается своего. Понятно, я немного приволокнулся за ней, но, предугадая я это, духа моего бы тут не было. Даже руки бы ей не велел поцеловать. Честное слово. Но в самом деле, ну кто мог думать, что девочка совсем не понимает шуток?» С тем же тихим, замороженным смирением Зюз сказал, «Да, ваша светлость, кто мог так думать?» Карл Александр растерянно умолк. Затем, собравшись с мыслями, начал вновь. «На мой взгляд, я ничем не проштрафился перед тобой. Если же да, прошу у тебя по всей форме прощения. Мне не хочется, чтобы между нами что-нибудь встало. Не затаи против меня зла. Служи мне так же верно, как доселе. Дай мне руку». И Зюз вложил свою руку, которая была холодна, как лед, в большую руку герцога. Некоторое время они стояли так, рука в руке, без пожатия, тяжкая, гнетущая скованность охватила обоих. Окна были завешены, в мерцании светильников шевелились и ширились каббалистические фигуры. Самаил, дух зла, присутствовал здесь. Так стояли они, воплощая одну из фигур того призрачного хоровода, который обоим являлся в туманных видениях. Усилием воли вырвался герцог из оцепенения. «Ладно», — сказал он, — «похорони свою покойницу, а затем поспеши в Людвигсбург. Дел много». И с тем удалился. Выполнив такую деликатную задачу, радостно вдохнул утреннюю свежесть. Видит Бог, он вел себя, как подобает государю, с широкими взглядами и добрым сердцем. Веселый, довольный собой, сорвал он празднично нарядный цветок с клумбы. Оставил позади белый дом, насвистывая и радуясь солнечным бликам, зашагал по лесу в превосходном настроении и отбыл в свою столицу. Подле покойницы примостился Зюс. На бледных губах, под уродливой щетиной, застыла непонятная лукавая усмешка. Без слов позвал он дитя, и дитя услыхало его. Он рассказал умершей, как он был хитер, рассказал о своей грядущей мести. Разве он не показал себя мужчиной? Разве он не обуздал себя и не был невозмутим? Не только не вцепился он в горло врагу, но говорил с ним дружелюбно, и язык не отнялся у него. Протянул ему руку и не удавил его, вдыхал его смрад и не задохнулся. Как растерян был тот, никак не мог взять в толк, никак не мог постичь, почему дитя ускользнуло, недолго думая, скрылось, прежде чем он утолил свою августейшую похоть. Что это он сказал напоследок? В Людвигсбурге много дел? Откупиться хочет от него делами, аферами оплатить смерть его ребенка. Вот глупец, семикратно ослепленный. Но ведь он-то остался спокоен, отвечал дружелюбно и смиренно, и остался спокоен. А тот верно радовался, что отделался так дешево. Вот лежит дитя, комочек мертвой плоти, горсточка праха и улика преступления. «Ну, верно», — думал тот, — «раз уж он над телом умершей не вцепился мне в глотку, значит, и впредь нечего опасаться такого ничтожества». «Ошибаетесь, господин герцог, ошибаетесь, светлейший убийца. Не так примитивно прост ваш Зюс. Он не ланскнехт, он не крестьянин, он не простак, чтобы удовлетвориться такой грубо-шаблонной местью. Его месть будет куда утонченнее. Сперва он даст ей как следует навариться и отстояться». Улыбка на бледных губах стала явственнее, так что обнажились зубы, обычно белые и блестящие, а теперь пожелтевшие, мертвенно-тусклые. Рабби Габриэль прошел по комнате тяжелыми, неспешными шагами. «Ты на ложном пути, Йозеф!» — неожиданно сказал он обычным своим скрипучим, сердитым голосом. Зюс взглянул на него враждебным взглядом. «А, опять он тут! Опять он станет перечить ему!» Что другого осталось ему, кроме мести? Уж не своими ли возвышенными речениями поможет он ему? Брось человека в пропасть и прикажи ему «не падай». И он злобно взглянул на старика усталыми, воспаленными глазами, но не промолвил ни слова. Молчал и рабби Габриэль. Тихо сидели оба подле умершей. Мысли их шли разными путями, но Самаил, дух зла, присутствовал здесь, и где бы ни витали их мысли, они неизменно возвращались к Самаилу, духу зла. Все еврейские общины Римской империи облетела весть. У рэп Йозефа Зюсса Оппенгеймера, министра и большого вельможи при герцоге Вюртембергском, спасителя Израиля в годину страшных великих бедствий, умерло дитя. Была у него дочь, единственное его дитя, и умерло у него дитя, и возьмет он его и погребет во Франкфурте. «Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, Судья праведный!» И собрались мужи из всех общин с востока и с запада, с юга и с севера, на погребение дочери рэб Йозефа Зюсса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бедствий. Прибыли раввины из Фюрта, из Праги, из Вормса, и даже прибыл из Гамбурга учитель наш, рабби Ионатан Эйбешюц, внушавший людям вражду и страх, тайный последователь и потомок каббалистического мессии Саббатая Цеви. В Гирсау, в белый домик с цветочными клумбами, прибыли франкфуртский раввин и с ним Исаак Ландауэр, знаменитый финансист. Он крепко, без слов, пожал руку Зюсса. Собственно, ему следовало радоваться, что вюртембергский финанс-директор утратил фронтоватый вид и перестал быть похожим на гоя и светского кавалера. Наоборот, небритый, с уродливой щетиной на щеках, в неопрятной помятой одежде, он был в точности похож на еврея из гетто и пахло от него, как пахнет в гетто. Но Исаак Ландауэр, как невелико было искушение, воздержался от всякого намека в этом смысле. Он потер зябкие руки, покачал головой, расчесал рыжеватую поседевшую бородку, кашлянул и промолчал. А потом девочку положили в гроб. Раби Габриэль надел ей на шею маленький золотой амулет, где слово «Шаддаи» было окружено щитом Давидовым. Он позвал Зюса желтоватой бескровной рукой, приподнял голову покойницы и под блестящие черные волосы, которые все еще не застыли и не померкли, насыпал горсточку земли, тучной, черной, рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Потом гроб заколотили. На своих плечах вынесли гроб четверо мужей. Тучный раби Габриэль, исхудавший, обросший неопрятной бородой Зюс, кроткий ветхий Иаков Иошуа Фальк, франкфуртский раввин и утонувший в широком кафтане Исаак Ландауэр на своих плечах понесли покойницу из белого домика мимо празднично-радостных цветов через лес к деревянному забору. Там ждали другие еврейские мужи. Они приняли у них легкую ношу и на своих плечах понесли ее дальше, а через полмили ждали другие мужи, и еще через полмили другие. Так несли они дитя Йозефа Зюсса Оппенгеймера по всей стране и дальше, за ее пределы, в город Франкфурт. И маленький гробик не касался земли, и его не ставили на дроги. С одного человеческого плеча на другое человеческое плечо скользил он вплоть до города Франкфурта. Но за гробом ехала большая повозка, а на пути стояли толпами евреи, и когда безмолвная немноголюдная процессия проходила мимо них, они говорили: «Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, Судья праведный!» И каждый сыпал в повозку горсть земли, тучной, черной, рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Она назначалась для собственной главы и для собственного гроба, но они сыпали ее в повозку и с охотой отдавали ее, дабы покоилось только в родной священной земле дитя учителя нашего и господина рэб Йозефа Зюсса Оппенгеймера, который спас Израиль от великого страшного бедствия. В городе Франкфурте место успокоения евреев было черно от народа, и эти суетливые, крикливые люди замерли в молчании, когда Йозеф Зюс произнес над гробом: «Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, Судья праведный!» И в один голос ответили: «Суетен и многолик мир, и все в нем тлен и прах, един же и велик Бог Израиля предвечный, всевидящий Иегова». А потом опустился маленький гробик в землю Сиона, и земля Сиона покрыла маленький гробик. И посреди безмолвной тысячной толпы Зюс иссушенным беззвучным голосом прочитал молитву, прославляющую имя Божье. И все вырывали траву и бросали ее через плечо, и говорили: «Как трава увидаем мы в всем мире». И еще говорили: «Памятуем мы, что прах мы». А потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов в воде, и покинули кладбище. И 30 дней во всех еврейских общинах Римской империи читали прославляющую имя Господне молитву по девице Ноэми, дочери Йозефа Зюсса Оппенгеймера, учителя нашего и господина. Возвратясь в Штутгарт, Зюс с неистовым ожесточением окунулся в работу. Без церемоний он вмешивался теперь в католический проект, урывал себе все, что хоть отдаленно соприкасалось со сферой его деятельности. Он уже не выезжал на низкопоклонстве и угодливости, а с безмерным, угрюмым, саркастическим высокомерием третировал окружающих, гонял министров как лакеев. От него исходило мрачное, злобное презрение ко всему, что у людей принято звать честью, свободой и долгом. В издевательски жестоком задоре он вынуждал подчиненных к новым ненужным унижениям, и когда они оказывались перед ним, нагие, лишенные последних остатков человеческого достоинства, тогда он разил их молчаливой наглой насмешкой и тешил свое безмерное презрение к людям их терпеливым раболепством. Совершенно открыто, в чудовищных размерах, грабил он герцогскую казну. Он начислял себе огромные суммы за комиссию, по неслыханным ценам продавал герцогу ничего не стоящие ювелирные изделия. Новые тяготы взвалил он на стонущую, изнемогающую страну, и все, выжатое таким путем, цинично направлял в свою, а не в герцогскую сокровищницу. Раньше он угнетал страну планомерно, с определенной целью – выжать побольше денег. Теперь же он душил и теснил ее лишь потому, что это доставляло ему утонченную радость. И творил он свое дело с беззастенчивой откровенностью, явно желая привлечь внимание Карла Александра, всячески стараясь вывести его из терпения своим самоуправством. Но тот молчал. И наружность еврея изменилась. Скользящая пружинистая походка стала тверже. Он теперь по-военному печатал шаг. Тверже определеннее стали очертания щек, а пышные каштановые волосы, которые он раньше любил при каждой возможности выставлять на показ, теперь были скрыты под гладким париком. Старше, суровее стал он весь. Глубокий голос утратил ласкающую вкрадчивость. Часто слышался в нем гортанный, властный, неприятный призвук. «Чисто еврейский акцент», — говорили враги. Выпуклые глаза остались живыми и зоркими, обычно даже светились раболепным усердием, но временами в них непроизвольно мелькало что-то желчное, колючее, с трудом подавляемый зловещий багровый пламень. Тяжелее ступала под своим наездником кобыла Осиада. Уж не блистательного, возбуждавшего вражду и невольное восхищение светски непринужденного кавалера носила она. Бремя носила она, беспощадного притеснителя, который самому себе в тягость, всех ненавидит и всем ненавистен. Пышные пиры он задавал по-прежнему, но пиры эти были отравлены и нерадостны гостям. Он любил при этом публично, по ходу разыгрываемого представления или как-нибудь иначе, язвить людей меткими оскорбительными шутками, вскрывать семейные или общественные незадачи гостя и всегда без промаха попадал в самое больное место, так что многие из приглашенных весь вечер не помнили себя от мучительной тревоги, пощадит ли их хозяйское острословие. С женщинами он был пренебрежительно и дерзко галантен. Была на свете одна женщина. Лицо матово-белое, в глазах светились тайны тысячелетий. Когда говорила она, голос соловья казался хриплым перед ее нежным голоском. Теперь она покоилась во Франкфурте. Земля под нею и над нею земля. Зачем же существовали другие? Они дышали, болтали, хихикали и раздвигали ляжки, стоило только их попросить. Да, эти все были таковы, а ее единственной уже не было среди живых. Вейсензе оправился от жестокого потрясения и теперь приглядывался и принюхивался к Зюссу. Что-то зрело в этом непостижимом, неукротимом человеке, который был не таким, как все. Что-то нарастало, какая-то чудовищная, ослепительная, оглушительная катастрофа. Тот не был таким, как он. Тот не умел терзаться и терпеть. Сладострастно вдыхал председатель церковного совета серный запах близкого взрыва. И лишь жажда быть его свидетелем поддерживала жизнь в опустошенном человеке. А вызывающий задор Зюсса все рос. Он открыто держал себя властелином страны, не зная преград своему самоуправству. С этим периодом совпало и дело юного Михаэля Коппенгефера. Вот в чем оно заключалось. После двухлетней поездки с образовательной целью по Франции, Фландрии и Англии юноша, племянник профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта, а также родня Филиппа Генриха Вейсензе, воротился на родину в Швабию и поступил на службу к герцогу Вюртембергскому в качестве актуария. Очень рослый, с лицом смуглым, смелым, с ярко-синими глазами при темных волосах, 23-летний юноша казался братом Магдален Сибиллы. Из путешествия он вывез пылкие мечты о человеческой свободе и человеческом достоинстве и ярую ненависть ко всякому деспотизму. Все эти юные, по-весеннему незрелые, бесхитростные мечты о более справедливом и гуманном общественном порядке и обновленном государственном строе неудержимо бурлили в пламенном юноше, чуть не разрывая ему грудь. Жил он у Гарпрехта. Пожилой ученый, потерявший жену в молодых годах, после нескольких месяцев брака воспитал племянника, очень тосковал о нем во время его двухлетней заграничной поездки, и теперь отдал юноше весь свой запас, скупой на слова любви. Путешествие научило Михаэля Коппенгефера вдвойне гордиться отечественной конституцией, такой либеральной по сравнению с государственным строем других германских княжеств. Правда, он был наслышан о военной автократии герцога, католической вюрцбуржце и хозяйственной еврее. Но одно дело читать об этом в письмах и брошюрах, а другое самому вариться в этом котле, собственными глазами видеть наглое порабощение, откровенный издевательский произвол. Юноша наблюдал торговлю местами и должностями, сделки с правосудием, выжимание соков из народа. Ограблены и лишены крова урахские шертлины. Изгнан за пределы страны его двоюродный брат и друг, исключительно даровитый юноша Фридрих Кристоф Копенгефер. Доведены до отчаяния и гибели начальник податного ведомства Вольф и управляющий казенным имуществом Георги. Разорена, выпотрошена изобильная, прекрасная, благодатная страна. Под знамена согнаны тысячи, доведены до голода и нищеты десятки тысяч, растлены телом и духом сотни тысяч. Обнаглевший двор погряз в кутежах и распутстве. Дерзкое насилие кичится пестротой мундиров. Постыдное крючкотворство ехидно торжествует над ясными и благородными параграфами Конституции. На подкупах зиждется власть. Продажным стало правосудие, а свобода, драгоценная прославленная свобода, негодная ветошь, которой герцог, иезуит и еврей утирают себе задницы. Священное, жгучее негодование наполняло юношу, придавало мужественную твердость его смелому смуглому лицу, воспламеняло синеву глаз. Сколько логики в его юном красноречии, сколько благородства в его гневе и возмущении. Снедающая скорбь по поводу нравственного упадка Родины сильно подточила и сокрушила Иоганна Даниэля Гарпрехта. Теперь стойкий, прямолинейный старик все свои надежды возложил на юношу, и его скучные, одинокие вечера зазеленели и расцвели освежающим и бодрящим присутствием молодости. Зюс с самого начала не взлюбил молодого актуария. Его раздражал высокий рост, мускулистая, чуть угловатая фигура юноши, в которой, однако, не было ничего от деревенской неотесанности. Искренность и прямота политических убеждений Копенгефера тоже злили его. Обычно за политической оппозицией скрывалась простая корысть или же недостаточная даровитость. В том, что этот юнец, идя по стопам дядюшки, объявляет себя демократом, нет ничего удивительного. Но когда молодой человек, щедро наделенный живым умом и всеми качествами, нужными для преуспеяния, с таким пылом нападает на существующий строй в ущерб своей карьере, это уже свидетельствует о том, что в стране не изжиты самостоятельные политические взгляды, а это обстоятельство весьма малоутешительное. Однако до гирсаусского несчастья Зюс не обращал внимания на юную непримиримость актуария Михаэля Копенгефера, опасаясь ее не больше, чем заученного пафоса публициста Мозера, и мятежный духом чиновник ни в малейшей мере не подвергался преследованиям. Теперь же, после Гирсау, его отравленная душа сильнее разгорелась гневом при виде стойкой, вольнолюбивой молодой отваги. Остановив на юноше мрачный взор, Зюс с коварством хищника приготовился к прыжку. Молодой человек держал себя столь неосторожно, что повод для сурового взыскания нашелся очень скоро. Старик Иоганн Даниэль Гарпрехт давно предвидел возможность подобных столкновений. Однако же у него не хватало духа остудить прекрасный пыл Михаэля. Законное право юности — быть неразумной, воевать с кривдой и выпрямлять ее, даже калеча себе на этом руки. Но сердце у него сжималось и к горлу подкатывал ком при мысли, что снова придется ему проводить тоскливые вечера в одиночестве, без согревающего присутствия юноши. И все же он надеялся, что ради того уважения, каким пользуется он, Гарпрехт, Зюс не посмеет принять против Михаэля слишком крутые меры. Среди мерзости, в которой погрязло отечество, среди всеобщего падения нравов, актуарию Михаэлю Копенгеферу брезжила властная и нежная заря. То была девица Элизабет Соломея из семейства Гетц. Ее белокурая лилейная прелесть глубоко запала в душу мечтательного энтузиаста. Когда он узнал, что она мягко, но упрямо противостоит домогательствам Карла Александра, она стала для него символом человеческой свободы. Их образы сливались у него воедино, и, говоря о любезной свободе и прелестной девице Элизабет Соломеи Гетц, он пользовался одинаковой терминологией. Однако Зюс теперь не находил нужным считаться и с Гарпрехтом. Юный Михаэль Копенгефер был отставлен от должности за то, что, невзирая на предостережение, не проявлял герцогу должного пиетета и вел против него неподобающие, кощунственные и поносительные речи. Лишь из-за особой милости и снисхождения его не предали суду. Тем не менее, ему было предписано в двухнедельный срок покинуть страну и до конца жизни не переступать ее пределов. Эта угроза давно висела в воздухе. но удар все же оказался неожиданным и совсем сломил старика Гарпрехта. Неужели же ему опять сидеть одиноко и уныло в большой опустелой комнате, только с книгами да манускриптами? А единственное общество — это тени по темным углам. Сгущаясь, они превращаются в отощавших, согбенных переселенцев, в обездоленных нищих, или тянутся к тебе костлявыми, алчными пальцами еврея и хватают за горло и душат тебя. А был бы здесь мальчик, задорный и живой, и стоило бы ему только вздернуть густые темные брови, как рассеялись бы тени, а ярко-синие глаза его прогнали бы из углов пугающий леденящий сумрак. Но нет его. Еврей изгнал его из страны. Еврей не пускает его сюда. Поборов себя, строптивый старик решился пойти к герцогу. Никогда он еще не просил, он всегда требовал правого решения. Он привык, чтобы с просьбами приходили к нему. Тяжко было ему, человеку прямолинейному, являться в роли просителя, и слова туго и нерешительно шли с его уст. Приговор справедлив и не слишком суров. Но да соблаговолит его светлость принять в соображение, что в стране действительно не все благополучно, и что лучше молодому человеку открыто высказать недовольство, нежели, подобно другим, из-под тишка затевать недоброе. Карл Александр слушал мрачно, крепко пожал руку удрученному старику, нерешительно пообещал пересмотреть дело. Сурово потребовал он отчета. Зюс сам явился с докладом. Да, все было так, как изложил профессор. Только он, Зюс, расходится с профессором во взгляде на ограждение княжеского престижа. Герцог досадливо попрекнул Зюса, что тот поставил его в щекотливое положение. Ему приходится либо идти на попятный, либо отказать достойнейшему, почтенному человеку в первой и единственной просьбе. «Он понимает», — нагло и ехидно отвечал Зюс, «что его светлости труднее отклонить претензию швабского профессора, нежели еврея, тайного советника по финансам». А у него, у Зюса, были еще другие, весьма веские основания устранить актуария. Ибо причиной тому, что шансы герцога у дам семейства Гетц невысоки, с дерзкой фамильярностью добавил он, в первую очередь является молодой Коппенгефер, который стоит поперек дороги его светлости и мешает добиться успеха у девицы Элизабет Соломеи. Герцог сердито проворчал себе под нос и умолк. Оставшись один, он решил теперь уже ни за что не отправлять актуария в изгнание. Еврей беспардонно поглупел и обнаглел. Что же это такое? Прикажете ему, Карлу Александру, бояться, как бы ничтожный демократ и смутьян раньше его не добился благосклонности девицы? Или еврей воображает, будто теперь, после Герсау, он, герцог, робеет перед каждой девчонкой? Будто он изверился в своей мужественности? Яростная похоть овладела им. Ну нет, недаром он зовется Карлом Александром, герцогом Вюртембергским и Текским. Уж он сумеет укротить и усмирить девицу наперекор любым крамольным молокососам. Во всяком случае, конкуренции он не боится. И тотчас же отменит приговор. Но когда он совсем уж собрался продиктовать указ, его вдруг взяло сомнение, и он решил подумать до завтра. На другой день он уехал в Людвигсбург. Спектакли, празднества, политические дела отвлекли его. Настал день, когда приговор должен был вступить в законную силу, а приказа об отмене так и не последовало. Юному Михаэлю Коппенгеферу пришлось, по примеру его кузена Фридриха Кристофа, покинуть пределы страны, и вечера профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта стали унылы и безрадостны. Карл Александр не мог сразу же что-либо изменить в происшедшем. При мысли о дамах Гетц он даже радовался этому, но сознаться себе в таких чувствах он не желал и кипел глухим бешенством против еврея. Тот всему виною, тот поставил его перед выбором, либо Гарпрехт, либо он, еврей. Зюс знал, что Карл Александр в сущности никогда не шел на сознательную подлость. Верно, и тут он утаивает от самого себя истинные мотивы изгнания Коппенгефера. Потому-то Зюсу и не терпелось показать этот приговор в таком свете, чтобы герцог непрестанно терзался им. Теперь авантюра с дамами Гетц пойдет как по маслу. Недаром мы убрали молодого Коппенгефера. Как будто вскользь, заметил он. Герцог собрался было накинуться на него, но ограничился тем, что пробурчал довольно нерешительно. «Мы?» Зюс улыбнулся и не ответил ни слова. Но до врагов его дошел слух, будто герцог счел меры еврея против молодого Коппенгефера чересчур крутыми и нежелательными. Они не могли понять долготерпения герцога и воспользовались предлогом, чтобы ополчиться на такую непостижимую снисходительность. Они явились рассказать ему, как Зюс высасывает и выжимает из страны все соки лишь в свою пользу, ничего не уделяя в герцогскую казну, как он на каждом деле обманывает и обворовывает герцога. Все их обвинения были подкреплены множеством цифр. Они проговорили целых 2 часа, и Карл Александр не прерывал их. Он не только выслушал их до конца, но даже просил разъяснить кое-какие подробности, которые были ему непонятны. Больше всего заинтересовали его показания дона Бартолеми Панкорбо о том, как бессовестно Зюс обжуливает его на бракованных камнях. Когда доклад был окончен, он вежливо отпустил посетителей, однако воздержался от каких-либо суждений. На другой день Зюс, незваный, явился в резиденцию. Ему стало известно, сказал он, что против него затевают новые интриги. Он хотел бы оградить себя от вторичного унизительного для него копания в его бумагах. А посему он покорнейше и настоятельно просит о подставке. «Слушай, еврей», — сказал Карл Александр, — «в октябре ты мне продал камень за 5 с лишним тысяч дукатов. Что стоит этот камень?» «В настоящее время он и 500 не стоит», — сказал еврей. И, глядя на герцога в упор, добавил с вызывающей зловещей улыбкой. «Да, цена на такие камни зависит от спроса, и стоимость их непостоянна». «Так», — сказал Карл Александр. И оба замолчали. Герцог позвонил и приказал незамедлительно явиться гонф-канцлеру Шеферу. Но прошло 20 минут, пока канцлер явился, — и за эти 20 минут ни один из них не произнес ни слова. Они и не думали друг о друге. Глубокая, насыщенная тайной тишина царила в светлом, обширном, пышном покое. Образы и видения проносились от герцога к Зюсу и от Зюса к герцогу. Скрипучий голос мага звучал в этих видениях, и мертвая дочка была в них, с пальцами, согнутыми знаком шин. Наконец явился господин фон Шефер. Он считался теперь в числе врагов Зюса. Пот прошиб его при виде еврея. Он подумал, что герцог хочет устроить ему очную ставку с евреем, а дьявольской ловкости этого хитреца противостоять нелегко. Однако дело обернулось иначе. Не успел канцлер войти, как герцог приосанился и резко, холодно, тоном военной команды заявил огорошенному сановнику. «Господин финанс-директор, здесь присутствующий, жалуется, что его деятельность взята под подозрение и ходатайствует об отставке. Во внимание к верной его службе, снискавшей наше полное и благосклонное одобрение, угодно нам, чтобы приняты были все меры, дабы его удержать. Соблаговолите, ваше превосходительство, немедленно составить документ, законодательный акт или разрешительную грамоту, называйте как хотите. Словом, герцогский рескрипт, согласно которому все действия господина финанс-директора, как прошедшие, так и будущие, не подлежат контролю». Примечание. Герцогский рескрипт, согласно которому все действия господина финанс-директора не подлежат контролю. Этот документ, так называемый «абсолюторий», существовал на самом деле и фигурировал в процессе против Зюса. Никому, кто бы он ни был, не разрешается требовать у него ответа за его поступки. Соблаговолите немедленно составить в надлежащей форме таковой документ и подать его нам на подпись, дабы он мог быть опубликован на ближайшей неделе в правительственном еженедельнике. Мы ждем. Голос Карла Александра во время этой речи звучал так холодно и размеренно, что перепуганный канцлер не посмел возражать. Ни герцог, ни еврей не вымолвили ни слова, пока Шефер составлял документ. Также безмолвно подписал его Карл Александр. И лишь потом, едва владея собой, крикнул канцлеру: «В правительственный еженедельник! Немедленно!» Дрожа удалился министр. Зюс рассыпался в раболепных, смиренных изъявлениях благодарности за великую незаслуженную милость и необычайное доверие. Но в глазах его не было признательности. В них был дерзкий вызов и насмешка. Молча, враждебно померились они взглядами. И Карл Александр понял, что откупиться ему не удалось. «Уходи, еврей!» — яростно крикнул он наконец. И Зюс пошел, но не так, как Шефер. медленно, с поднятой головой и с победоносной, злой, загадочной усмешкой шел он. А герцог наедине с собой бушевал и кипел, из сил выбивался, до крови раздирал себя, пытаясь разорвать, расторгнуть незримые несокрушимые узы, связующие его с евреем. Белобрысый советник экспедиции Гетц, который, несмотря на крайнюю молодость, был выдвинут на пост особо уполномоченного тайной канцелярии, с беспокойством наблюдал, как герцог увивается за матерью его, тайной советницей Иоганной Ульрикой Гетц, и сестрой, девицей Элизабет Соломеей. Он и сам не знал, как ему держать себя при этом. С одной стороны, ухаживание монарха лестно для дамы, и долг каждой подданной телом и душой принадлежать богом данному государю. И для его собственной карьеры каприз монарха мог быть только полезен. Но, с другой стороны, путь от герцога и к герцогу фатальным образом шел через еврея. Ему даже казалось, что Элизабет Соломея чуть не больше благоволит к еврею, чем к герцогу. Конечно, у Зюсса от пребывания при дворе несколько выветрилась еврейская вонь. Однако для его Гетца амбиции довольно тягостно видеть сестру и мать в амурной связи с вышеупомянутым евреем. Вероятно, советник экспедиции не замедлил бы пресечь внутренние противоречия, подать в отставку и удалиться с матерью и сестрой в свое поместье под Гейльбронном. Но история с неаполитанкой и болезнь Карла Александра внесли смуту в его душу. Он считал себя неоплатным должником своего государя, и совесть не позволяла ему избрать такой выход. В беспомощной тоске он молча предоставил событиям развиваться своим путем. Подвигались они пока что туго, рывками. Зюсс то и дело нажимал на тормоз и придерживал герцога. Тот, правда, тешился замыслом сорвать плод силой, как ему уже случалось не раз. Но ему хотелось доказать еврею, что он одним только куртуазным орудием способен проложить себе дорогу в заповедник. Поэтому он выжидал, и длительное ожидание лишь сильнее разжигало его похоть. Он посылал богатые подарки обеим дамам попеременно. Их приносил чернокожий, тот самый мамелюк, который всегда молчал и слыл в народе немым. Гибкий, с глянцевито-темной кожей, он нравился дамам. В нем было что-то чуждое, какая-то звериная печаль. Он пользовался большим успехом у дворцовых служанок, а также у особ, стоящих много выше. Нежные, белокурые, лилейные дамы Гетц действовали на него очень возбуждающе. Принося им подарки, он молча пожирал их лилейную прелесть своими глубокими глазами, из которых глядела вся тоска пустыни. Но девица Элизабет Соломея, заметив его неподобающе настойчивые взгляды, только рассмеялась ему в лицо, по-ребячьи звонко и бесчувственно. Зюсс вертел обеими женщинами, как хотел. Они были самозабвенны и безгранично влюблены в него, не питая при этом ревности друг к другу. Напротив, они даже подстрекали друг друга, восторгаясь его разносторонними достоинствами. В то время как мать превозносила его гениальность, она давно поняла, что он, а не Карл Александр, правит герцогством, и не переставала дивиться, как он могущественен, грозен и при всей грозности полон такого обаяния. Дочь находила его мужественным, сильным, но отнюдь не грубым и неотесанным. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.